следующем зале не было колонн. Вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой – стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый прозрачно-фиолетовый, второй рубиновый, третий хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскрикнул. Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой два, вырвал из рук у крайнего музыканта тарелку и ударил ею по колонне. Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз-джаз-бандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джаз-бандиста своей тарелкой, и те приседают в комическом ужасе. Наконец вылетели на площадку, где ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка.
Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно.
Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем. И на нее она, повинуясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колени свою правую ногу. Коровьев и Азазелла стояли возле нее в парадных позах. Рядом с Азазелла еще трое молодых людей. В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был бегемот. Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным камином, в холодную черную пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик. Швейцарские лестницы, до боли в глазах залитые светом, были пусты. Так простояли неподвижно около минуты.
Где же гости?
Будут, королева, будут, сейчас будут. В них недостатка не будет. И право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того, чтобы принимать их здесь, на площадке.
Что рубить дрова? Я хотел бы служить кондуктором в трамвае. А уж хуже этой работы нет ничего на свете.
Все должно быть готово заранее, королева. Ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять. А его законная мегера шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева.
Определенно на помойку.
До полуночи не более 10 секунд. Сейчас начнется.
Эти 10 секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прах. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб. Крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком. В Второй прах сложился в ногую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове. И тогда оба, и мужчина, и женщина, заспешили вверх по лестнице.
Первый, господин Шак с супругой. Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив.
Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица, и гроб.